рождественского поста, хотя мы уже вторую неделю, да, шествуем по нему. Вот. Надеюсь, что ваш пост проходит благополучно, успешно. Всех вас Господь благословляет, всем силы дает, всех разумляет. Если какие-то препятствия возникают, надеюсь, что вы преодолеваете достойно, как и всякие христиане. Да? Наша сегодняшняя встреча, как вы, наверное, помните, называется «Он апостол». Каждый первый вторник каждого месяца мы собираемся для того, чтобы поговорить, послушать о нашем православии, об основе нашей православной церкви. Не только веры, вообще церкви. Скажите, пожалуйста, кто из вас помнит, мы о чем уже на наших собраниях, встречах говорили, вот, посвященных церкви? Да? Абсолютно точно. О рождении церкви, о том, как появилась наша церковь на земле. Еще о чем говорили? О церковной иерархии рассказывали, разговаривали. Да? Вот. И сегодняшняя наша встреча от апостолов. Называется. О чем мы будем с вами говорить? Каждый день на божественной литургии, каждый день в своих молитвах вы, обращаясь к Господу Богу, читаете символ веры. А в символе веры есть такие замечательные слова. Проходите, пожалуйста. Есть такие замечательные слова. Верую. Во единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Вот сегодня мы и поговорим о таком понятии церкви, как апостольская. Апостольская. Почему она апостольская? Ну, первое, что нам приходит на ум, она апостольская, потому что апостолы ее основали. Действительно, это так. Действительно, это так. Но мы, прежде чем об этом поговорить, начнем со следующего. Как говорил один известный очень нам человек, может быть, вы помните его, посмотри, зри в корень. Посмотри в корень. Да? Знаем, кто это говорил, помним. Один из сборных таких героев 19 века, Козьма Прутков. Слово «апостол» означает «посланник». Слово «апостол» означает «посланник». И когда в Евангелии встречаются слова «послать», «был послан», «посланник», всегда евангелист употребляет это слово «апостол». «Послать» значит слово «апостол» употребляется в этом случае. Вот. Поэтому, когда в Евангелии говорится, что Бог Отец послал своего Сына, что Он является Его посланником, в отношении Бога Сына, в отношении Иисуса Христа, тоже употребляется слово «апостол». Не в том дело, что апостол как ученик Христа, а в том дело, что апостол как посланник. Дальше, если есть такая в Евангелии такое хорошее выражение, сам Христос говорит, как послал меня Отец, помните, да? Так и я вас посылаю. Кому он говорит? Своим ученикам. Меня послал Отец, и я вас посылаю. И в обоих этих случаях употребляется слово апостол. То есть, как бы Христос является посланником, апостолом, и он апостолов, своих учеников, посылает на свое служение. Вот в этом отношении вся церковь, вся наша церковь, мы с вами, и я, и вы, все, мы все с вами являемся церковью, которую Господь послал в мир. Нас Господь всех в мир послал. Для чего чуть попозже мы с вами поговорим, но мы все в миру находимся, мы посланники, мы тоже апостолы в каком-то смысле. Нас послал Господь. Итак, Почему церковь апостольская? Почему мы об этом говорим? Потому что нас всех, церковь всю, и нас с вами Господь послал в мир. Свидетельствовать миру об истине. Жить по этой истине. И делать еще многое другое. Понятно, да, почему мы с вами называемся апостольскими? Потому что наша церковь Господь в мир послал. Вот у меня в руках книга. Она, как вы знаете, называется Библия. В этой книге, в Библии 50 книг. 77 книг, вернее, простите. 50 в Ветхом Завете и 27 в Новом Завете. 77 книг. Самая последняя, самая-самая-самая последняя книга Библии называется, как вы помните, Откровение Иоанна Богослова или греческое слово Апокалипсис. Откровение, Апокалипсис. И вот в этом откровении есть такие замечательные слова, которые тоже относятся к теме нашей встречи. Апостоль, от апостола. Почему церковь от апостолов идет? Почему она от апостола? В 21 главе, начиная с 10 стиха, вот такие замечательные слова. «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога». Иоанн Богослов в сопровождении ангела вдруг покидает нашу землю, наши земные обстоятельства, земные условия, и вдруг оказывается в мире духовном, на небе, и перед ним раскрываются какие-то совершенно удивительные картины. И вот после того, как он увидел, как вы помните там, да, что с неба падали звезды, что ангелы смерти появлялись, и много людей гибло на земле, он предсказывает, что будет, какие события будут после воцарения Антихриста и перед пришествием Иисуса Христа. Он рассказывает, подробно об этом говорит. Он вдруг говорит о том, что все это закончится, все это завершится. А что будет? А будет вот что. Ангел дальше ему показывает. Ангел дальше ему показывает, что будет после того, как произойдет страшный суд. Вот. Я повторю первую строчку, которую из 10 стиха, которую только что прочел. «И вознес меня ангел в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, там, в недоступных небесах, который не сходит от неба, от Бога. Он имеет славу Божию, светило его, подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот. А сколько у Христа было учеников-то? 12. А на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен Израилевых. И дальше. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Вот этот небесный город, как вы сами догадываетесь, вот я вас предлагаю вам 21 главу прочитайте. Там очень ярко этот город описан, красиво. И улицы, и тьмы там никогда нет, и все залито светом. Вот. И почва на этом, в этом городе, как стекло застывшее. Вот. И город удивительно красив. Это не что иное, как образ, видимый образ чего? Кого? Церкви. Нашей церкви с вами. Не имеется в виду храма, а церкви. И вот оказывается, даже в этом видении апостолу Иоанну Богослову было показано, что основанием церкви является апостол. Основанием церкви является апостол. Итак, почему церковь апостольская первая? Мы с вами говорили, да? Церковь послана в мир, апостол посланник. Запомните, мы с вами все апостолы в этом отношении. Мы все с вами свидетельствуем о вере призваны нести истину людям. Почему она еще апостольская? Потому что на основании апостола. Апостол – это камни, это основание. На этом основании уже вся церковь, этот город красивый, великий город построен. А что значит основание? Вот как это понимать, основание? Ну понятно, город, камень, дом строится на основаниях, понятно. Стены, там, крыша, все. Вот. Ну, во-первых, почему апостолы являются основанием? Потому что они основали церковь. Вы помните, да? То есть исторически церковь возникла и начала развиваться именно потому, что апостолы пошли по земле и начали основывать маленькие общинки. Сначала в Иерусалиме, помните, да? Вот. Потом они пошли в Антиохию, потом в другие города, в Листру, Дервию, в Афины, в Рим. Где бы они ни ходили, они создавали маленькие церковные общины. Вот. То есть вот, от апостолов начинается церковь, потому что церковь исторически. Церкви первые возникали благодаря апостолам. Но не только это. Не только поэтому. Если бы апостолы только церкви основывали и шли дальше, а там дальше хоть трава не расти, как хотите, так и варитесь в своем собственном соку, это бы было неправильно, церковь бы не возникла. Возникли бы разные общинки, разные секточки, и они бы развивались, они бы росли, они бы создавали каждое свое учение. Апостолам нужно было вот в эти, этим людям, этим общинам обязательно изложить основы учения. Вот это раз, основа учения. То есть, когда апостолы организовывали, когда апостолы создавали первые общины, они обязательно, наверное, любой, садитесь, там вот подальше есть места, они обязательно рассказывали о начале вероучения, об основах христианского, Христового учения. Я сейчас вам прочитаю несколько, буквально несколько, выдержек из посланий апостола. Вот. Христос очень часто оставлял апостолов наедине с собой, или он это делал в присутствии большого количества людей и учил их, если вы помните, да? Очень часто. Кто вспомнит, какие он им советы давал, какие заповеди, чисто апостол, вспоминайте. А? Заповеди блаженства. 5, 6, 7 глава Евангелия от Матфея, если вы помните, там только Нагорная проповедь, так называемая. Там обо всем. Там обо всем, да, действительно. Вот. И вот апостолы это учение передавали своим наставляемым. То есть первым христианам, которые приходили в общины. Братья, пишет апостол Павел, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Вот. То есть, оказывается, апостолы, когда приходили, в книге «Деяния святых апостолов» не часто описано, что конкретно говорили апостолы. Но и так понятно. Чему Христос их учил, то они и говорили. Причем вот из этих слов видно, что они учили не только устно, но и в посланиях, которые многое из которых сохранилось. И вот он пишет в Фессалонике, город такой до сих пор сохранился, этот город вы знаете, да? В Греции есть, в Северной Греции, в Македонии, такая область Греции есть. И вот он в этом, этим людям, этим фессалоникийцам, псалунинам, вот, пишет письмо, второе послание, где говорит такие слова. Стойте и держитесь тем словам, тому учению, того учения, которое мы вам передали. Или благодаря слову нашему, вот, встречаясь с вами очно, либо послание. Понятно, да? Все. Дальше посмотрите, что происходит. Вот. Апостолы не только говорят о том, что необходимо держаться того учения, которое получили христиане, он еще очень резко, они еще очень резко говорят о том, что следует избегать любых других учений. В первые же годы, вот Христос только что вознесся, апостолы только что пошли по своим городам и весь нести Христово учение. В эти же годы появляются лжеучителя, лжехристиане, которые извращают и искажают учение Христова. Вот поэтому апостол Иоанн Богослов и говорит, что появились среди нас антихристы. Будет один большой настоящий через много лет, а уже среди нас антихристы, предтечи его появились, которые его готовят. И вот апостолы не только хранят, возвещают учение и учат этому учению, они еще говорят о том, что необходимо беречься, ой, как беречься, от учения ложного. Вот. О Тимофей, это послание к Тимофею, вы помните, да? Храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословий лжеименного знания. Появились такие люди, которые считают себя философами, которые, узнав о учении Христа, переложили его в соответствии со своими взглядами, исказили и начали учить. Очень было известно, учение Христа, как бы мы сказали, было очень популярно. Очень многие люди хотели его слышать. Естественно, появились те, которые его исказили. И свои собственные домыслы стали выдавать за домыслы, за мысли Христа, за его заповеди. Берегитесь от лжеучителей, храните то учение, которое мы вам передали. Иными, вот. Еретика, после первого и второго вразумления отвращайся. Уже конкретный совет апостола дают, это апостол Павел. К тому же Тимофею говорит. Если встретишь ученика, который, учителя, который говорит ложные слова, раз ему скажи, второй раз скажи, не поймет все. Отвращайся его, больше к нему не подходи. Больше его не слушай, иначе совратить может, увлечь в погибель. А помните, примерно то же самое Христос говорит. Если брат твой согрешит против тебя, помните, да? Обличи его наедине. Послушает, приобрел ты брата своего. Не послушает, возьми одного свидетеля, другого свидетеля и с ним вместе встреться. Да при двух или трех свидетелях станет вся глагол. То есть, чтобы они услышали, что ты ему говоришь, вразумляешь о чем. Если не послушает тебя и в этот раз, что нужно сделать? Повежь церкви, расскажи церкви. Церковь это значит всему сообществу людей, то есть всей общине. Если уже и церкви не послушает, да будет тебе как язычник и мытарь. Как Христос говорит, это его слова. Четко, определенно, точно говорит. Вот. Апостол Павел к Тимофею. В принципе, приводит те же самые слова, но уже появляется слово «еретик». Раньше такого не было. При Христе не было еретиков. Почему? Потому что не появлялись люди, при Христе не было людей, которые явно искажали его учение. Стоило ему только вознестись, и церковь маленькая, вот маленькая, начальная церковь, начала прорастать в мире, как прорастают маленькие побеги из зерна, уже появились еретики, искажая учение Христа. Вот. Не входи с такими в общение. То есть я о чем говорю, о чем сейчас хочу сказать. Что апостолы передавали учение своим первым христианам, вот. Заповедали его хранить, заповедали ему следовать, жить по нему. Но и сразу же ограждали первых христиан от искажения этого учения. Берегитесь, ни в коем случае не принимайте. Ни в коем случае. Только то, что сказал Христос. Лжецов будет много, лжеучителей будет много. Немножко отвлекусь, чуть-чуть. Помните, что говорит апостол Павел? Какая будет духовная атмосфера в человечестве, на земле, в последние годы и месяцы перед пришествием Иисуса Христа.
Гонения
будут. Это не страшное, это не самое страшное. По причине умножения беззаконий во многих отвладеет любовь. То есть не самое страшное гонение.
Безбожие.
Вот, вот. Причем какое безбожие? Слушайте, что он говорит. По причине умножения беззаконий во многих охолодеет любовь. Умножение беззаконий. А дальше он, апостол Павел, вот эту мысль Христа развивая, перечисляет. В последние дни, даже не годы, а дни, люди будут сребролюбивы, напыщены, злы, надменны, ругательны, прелюбодеи. Ну и дальше перечисляет. А дальше он говорит, вот послушайте. Люди будут искать учителей, которые льстили бы слуху. Неправду говорили, неправду учили. А говорили то, что нам хочется. Вот, вот в последние дни таких учителей, лжеучителей будет много, и мы даже будем искать их. Нет? Люди. Не христиане православные, а люди будут искать их. Но нужно человеку, чтобы подтвердили, что воровать можно. Ну, найдется такой учитель. Да, можно воруй, ничего страшного. Ну и что? Нужно, чтобы детям, поверьте мне, так оно и будет. Я недавно смотрел один фильм. Ну, на меня он произвел... Это была передача, где транслировался небольшой ролик. Шла передача о том, почему между детьми и родителями возникает разногласие, раздор. И вот ведущий передачи задал нескольким молодым людям и девушкам в том числе вопрос. Вот ты живешь в семье. Представь себе, что тебе дали бы, предложили миллион. Но взамен тебе необходимо было недостойным образом поступить со своими родителями. Вот на что бы ты решился ради миллиона? И вот одна девушка, там, ребята и девушки говорили один хуже другого. Вот одна девушка спокойно совершенно, совершенно спокойно, прямо в видеокамеру, это ролики были. Это они не присутствовали в студии, а вот эта запись была, показывали на весь экран запись. Девушка говорит, я бы, нисколько не сомневаюсь, цитирую ее, вот, но язык не поворачивается. Сейчас какой-то помягче сказать. Когда я услышал, вы знаете, у меня ну, волосы дыбом стали. Она говорит, что здоровая девушка учится в каком-то вузе московском, в престижном. Я бы предала смерти своих родителей, ну и дальше там, что бы с этими трупами сделал. Понимаете?
За миллион.
За миллион долларов? Долларов. Ну самое главное, понимаете, это ужас, это кошмар, это вообще, ну это нонсенс, такого не бывает, такого не может быть, не должно. Но самое-то главное, что вот после этого ролика в студии началось обсуждение. Я ожидал, что все, кто там будут находиться, и ведущие, и все, выразят ну просто свое страшное возмущение, вот, и осудят эту девушку. Кто-то так и сделал. А кто-то сказал, вы знаете, а может быть она права, может у нее родители такие плохие, а может быть еще что-то, может так воспитали, понимаете? Вот. Вот скажем, в православной России до революции, да? Вообще даже такой вопрос не был возможен. Никто бы даже такой вопрос не задал никогда. Понятно почему, да? Даже вопрос бы такой не возник. Что бы ты сделал за миллион рублей? Да ничего бы я не сделал с ним. Какая разница, миллион мне заплатят или 10 рублей? Не имеет никакого значения абсолютно. А тут вопрос сам появился, да и ответ еще такой. Так вот к чему я это все говорю? Потому что в последнее время... Да. Будут много людей, которые будут льстить слуху. То есть говорить то, что людям хотелось слышать, хочется слышать. А поскольку мы более склонны к греху, чем добродетели, появится множество людей, которые будут поощрять нас к греху. Правильно ты делаешь. Делай правильно, хорошо. И чем гнуснее грех, который будет приходить человеку на сердце, тем больше появятся учителей, и красноречивее они будут. Вот в чем ужас, понимаете? Хорошо у нас сейчас. Если появится какая-то ситуация, вот, где мы недостойно можем себя повести, всегда найдется человек, Господь пошлет, да, который скажет, не делай этого, стыдись, неправильно ты поступаешь. Священник это будет, или епископ, там, митрополит, неважно. Сейчас еще есть такие люди. А в то время таких не будет, наоборот. Вот поэтому, я опять же возвращаюсь к нашей теме, что апостолы, они не только передавали учение, они не только говорили, вот так надо жить, вот таким образом надо вести себя, вот так надо в церкви, вот так надо молиться и так далее. Они много советов давали, они еще говорили, а вот по-другому не делайте, а вот другого учения не принимайте, даже не спорьте с ними. Он не говорит, спорьте с еретиками, да? Он что говорит? Услышишь еретика, один раз скажи ему, что он не прав. Не спорь, не доказывай ему его правоту, скажи, что он не прав. Второй раз скажи. Третий раз вот отпрощайся, все, он тебе уже больше язычником это. То есть, как человека можешь с ним общаться, а на духовные вопросы не отвечай, не спорь. Тебе повредишь себе душе своей. Итак, возвращаемся еще раз. Почему от апостолов церковь? Потому что, как мы уже с вами знаем, она основана апостолами. И во-вторых, апостолы вложили в эту церковь, сообщили первым христианам учение, как жить, как молиться, как в Бога верить. О Боге много рассказали. Итак, учение сообщили. Учение. В частности, допустим, апостол Иоанн Богослов в одном из своих посланий говорит замечательные слова о Боге. Что Бог есть любовь. Нигде, никогда еще не произносилось таких слов. Бог для иудеев был какой карающий, наказывающий, справедливый, но не любовь. Представляете? Бог есть любовь. Бог есть любовь. Еще в послании, в Евангелии от Иоанна, опять же Иоанн Богослов говорит, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Боже, какие замечательные слова, да? Дальше он говорит, что все христиане, это тоже о учении, он говорит о Боге. Кто есть Бог для нас? Он и любовь, и свет. Он и Отец наш Небесный. Христос в Евангелии от Матфея передает слова Господа Иисуса Христа. Молитесь как? Отче наш, и же еси на небесе. Господь для нас еще и Отец, оказывается. Это тоже апостолы нам передали. То есть представление о Боге, вот какой Бог на самом-то деле есть. Да, Он не видим, да, мы Его не знаем, да, мы Его никогда не встретим. Но Он, оказывается, к нам имеет определенные отношения. Он и свет, Он и любовь, Он и Отец наш Небесный. Да? Вот. То есть учение о Боге нам передали апостолы. И мы до сих пор из посланий апостольских и Евангелия это учение читаем, о Боге узнаем. Дальше. Что еще в этом учении апостолы нам сообщили, кроме того, что какой Господь, кто Он для нас? Учение о церкви. Учение о церкви. Если я когда спрашиваю людей, ну иногда и христиан тоже православных, а вот церковь это что такое? Как вы считаете? Кто-то мне говорит, да, это дом, это храм Божий, мы туда ходим молиться, да. Храм тоже называется церковью, но не только. А что еще церковь? Люди верующие, да, это тоже церковь, действительно, это тоже люди. А апостолы, апостол Павел, вот в своих посланиях говорит замечательные слова, что такое церковь. Он говорит, что церковь есть тело Христово. Вот. Это учение церкви. Он нам рассказывает, кто мы такие-то. Мы-то церковь-то с вами. Кто это такие? Это учение, это тело Христово. Мы все органы, маленькие клеточки этого тела. А Христос – голова. А сила, которая это тело приводит в движение – Дух Святой. Вот оказывается, какое учение, какой образ замечательный. Образ, который рассказывает, кто мы с вами такие. А вот что такое тело-то? Вот. У каждого тела есть свои органы, есть скелет, есть сердце, есть мозг, там есть нервы и так далее, и так далее, и так далее. Но Христос это глава, все. Он наш мозг, он нам говорит, как жить, он нам говорит, как действовать. Как мозг отдает приказы своему телу, так и Господь нам говорит, что делать и как жить. И в молитве, и в своих заповедях. А вот, скажем, епископы, священники, это кто? Иерархия. Но это, наверное, скелет, да, на котором все основное держится. То есть мы маленькие клеточки, костные клеточки, кости. То есть Господь благословил, чтобы на иерархии держалось все остальное. Вот такое учение церкви. Можно было еще о церкви много говорить. Но я краткое такое соображение. Вернее, краткий пример привожу. Итак, апостолы сообщили нам, кто такой Господь, его отношение к нам. Апостолы нам сообщили, что такое церковь. Вот. И другие. И другие элементы учения своего. Апостолы рассказали нам не только, как верить правильно и в кого верить. Они еще нам рассказывали, как жить. Апостолы рассказывали нам, как жить. Причем они очень и очень подробно и очень широко говорили обо всех аспектах человеческой жизни, как жить. Вот, начиная от том, как вести себя в церкви. Заканчивая о том, как жить в семье. Вот. Вот, пожалуйста, в первом послании апостола Петра есть замечательные слова. Вот. О семье. Кстати сказать, сам апостол Павел не был женат. Не был. А наставление, как жить, давал. Вот что он говорит. Вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Удивительные слова. Еще раз повторю. Вы, жены, то есть женщины, апостол Павел к женщинам обращается, Петр, простите, к женщинам обращается. Повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, какому слову? Божьему слову. То есть не имеют веры, не верят пока еще. В Христа, в Бога не верят. Житием жен своих без слова приобретаемы были. Удивительное, удивительные слова апостола Петра, которые каждому из нас сейчас имеют непосредственное отношение. Как часто бывает, да-да? Первое послание святого апостола Петра, первое послание святого апостола Петра, глава 3, самое начало. Но я хочу, чтобы мужчины, которые так почему-то заинтересовались этим, подчиняетесь вашим мужьям, все, приду и жену натыкаю носом. Чтоб подчинялась, да? Я шучу. Вот. Эти удивительные слова и по сию пору к нам имеют непосредственное отношение. Скажите, там на задних рядах меня хорошо слышно? К нам имеют непосредственное отношение. Он настолько был прозорлив, или мы не меняемся совершенно? что на одни и те же грабли постоянно наступаем, как не поколение, так те же самые ошибки. Вот. Ведь зачастую каким образом происходит? Обращается женщина к вере. Чаще всего женщины к вере обращаются первыми. И это правильно, потому что они более чувствительны к вере. Это и правильно. До мужчин, пока там достучишься, там нужно много скорбей ему послать, пока он одумается. Женщина более тонкое существо. Но часто бывает так, что женщина, когда к вере обратится, она начинает насильно за собой тащить все остальное семейство. Так ведь бывает, да? Не у всех, но бывает часто, вот мне жалуются иногда. Была хорошая, нормальная женщина. Один муж мне говорит. Нормальная, хорошая, любящая. Как к вере пришла, как в храм начала ходить, стала ведьма-ведьма. Это его слова. Не я ей сказал. Я говорю, а в чем выражается ее изменение поведения? Вот понимаете, начала всех заставлять поститься. Готовила раньше хорошо. Теперь одну кашу, что-то она еще там сказала, щи кашу, говорит нам батя, больше ничего. Вот. И так каждую с пятницу, каждую среду, каждый великий, говорит, пост для нас страшное мучение. Потому что первую неделю вообще ничего не готовит, и сама не ест, вообще ничего не готовит, и мы голодом сидим целую неделю. Но первая седмица Великого Поста, вы же знаете, она же строгая очень. Я тут вспомнил одну удивительную женщину. Это было вот в 20 веке, православная христианка она, это был как раз сталинский режим в советское время, когда гонения на христиан были. Вот. Но она работала горничной, наверное, да, как можно сказать, у одного очень высокопоставленного советского чиновника. В семье у него работала. Она за детьми ухаживала, она обед, она трапезу готовила, она там убирала в доме, там гладила, ну все, в общем, на ней было. И вот она сама была христианка, православная, и соблюдала все посты. Но так вкусно готовила пищу, всякую, и мясную, там, и рыбную, во время постов, что люди, которые в этой семье жили, вся семья ела ее с удовольствием. И она с большим удовольствием это делала. И человек, который пишет об этом, человек, это мальчик из этой семьи, когда он уже стал взрослым, стал писателем, он настолько ее описывает с большой теплотой душевной, она была настолько добра, она была настолько отзывчива, она была настолько, вы знаете, как бы сказать, обладала даром сочувствия, сопереживания, что вот этим она привлекала к себе. То есть вот апостол Павел и говорит, что вы женщины, которым дан веры, получив этот дар, вот, поверив в Господа, не меняйтесь в худшую сторону, становитесь лучше, чтобы ваши мужья, которые еще не верят, увидев, что вы изменились и стали еще лучше, придя к вере, тоже захотели пойти за вами. Все. Вот что означает, подчиняйтесь мужьям вашим, понятно, да? Чтобы они еще, не будучи непросвещенными словом, без слова обращаемы были, видя ваше поведение, видя вашу добродетельную жизнь. Помните, что апостол Павел по этому же поводу говорит? Неверующий муж освящается верующей женой. Неверующая жена освящается верующим мужем. Вот так. Слава Богу, благодарите Бога, что Господь послал. Вы пришли к вере. Это великий дар. Радуйтесь. И ждите, и молитесь, чтобы такой же дар пришел вашему любимому человеку, мужу, жене. Понятно, да? Пожалуйста. Там, видите, у нас как. Вот. Еще какие правила жизни? Значит, правила веры, да? Основа вероучения, о церкви, о Боге. Правила жизни. Семейное правило апостол нам говорит, как жить. Причем до сих пор. Дальше. Что говорят о взаимодействии родителей и детей, взрослых и молодых людей, апостолов в своих посланиях, обращаясь к юношам и девушкам, говорят: «Братья, покоряйтесь наставникам вашим». По-церковно-славянски так звучит: «Ти бо бдят о душах ваших». Подчиняйтесь вашим наставникам, потому что они заботятся о ваших душах. Вот что говорят они. То есть они обращаются к молодежи, призывают их к почитанию старших. И говорят: будете подчиняться, будете получать от них наставление, вразумление, заботу о душах ваших. Ну и многое другое. Огромное количество можно привести разных примеров жизненных. Когда нам апостол дает совет. Итак, в чем еще апостольство церкви? Что апостолы учат нас жить. Апостолы жить нас учат. В нашей бытовой жизни. Ведь кто из вас читал, если кто-то из вас читал послания святых апостолов, особенно апостола Павла, особенно апостола Петра, там огромное количество житейских советов. Христос их не давал. Как с женами жить, там кому кто подчиняться должен, кто главный, кто не главный. Вот. Муж глава семьи, это апостол Павел говорит, да? А мы говорим: жена шея, куда шея повернет, туда и голова. Так, да? Вот. Но это уже не в Евангелии, это уже не в Новом Завете. Вот. Мы сейчас попробуем. Не закрывается совсем, да? Вот давайте так попробуем, да. Немножко мы так поумнее поступим. Видите, на семинаре у нас и поют, и занятиями, и занимаются богословием. Все, есть, хорошо. В следующий раз найдем обязательно возможность. Спасибо большое. Ну ничего. В учении апостолов, в учении святых апостолов, очень много слов посвящено о том, каким образом нам свою духовную жизнь проводить. Духовную жизнь. Саша, ты найди, пожалуйста, какую-нибудь палочку, ладно? Палочку какую-нибудь найди, чтобы нам заложить, а? Хорошо? Сделай, пожалуйста, ладно? Сделай. Ага. Может быть, получится что-нибудь. Давай. Но мы пока отвлекаться не будем, будем дальше слушать. Ну, взаимоотношения с родителями понятно. В семье тоже понятно, немножко поговорили. А вот духовная жизнь, вот это самое главное, я сейчас на ней немножечко побольше остановлюсь. Потому что сейчас идет Рождественский пост. Мы все с вами готовимся к Рождеству Христову, да? Вот. А это подготовка, прежде всего, духовная. Ну, первое, о чем говорят апостолы, нам советуют в своих посланиях. Апостол Павел советует, что на время постов необходимо удаляться от разных развлечений и услаждений. Прежде всего, в супружеских отношениях. Помните, да, что не удаляйтесь друг от друга, разве только по причине вощения, поста. Помните, да, он говорит. Поэтому первый совет апостола. Людям женатым на время поста постарайтесь, пожалуйста, избегать супружеских отношений. Дальше совет. А мера поста, сейчас пока о теле говорится, о телесном посте, потом о духовном, а о молитве будем говорить. Дальше. Есть у апостола Павла такое выражение. Тот, кто ест, не осуждай того, кто не ест. Помните, да? О, замечательно, как, спасибо, все просто. Спасибо. А тот, кто не ест, не осуждай того, кто ест. Вот эти слова, если внимательно вдуматься, они говорят о мере поста. Имеется в виду телесного. Сейчас пока мы о теле говорим. О телесном посте. О мере телесного поста. Когда апостол Петр, Павел вернее, побывал однажды на собрании людей, которые кушали мясо во время поста, он написал в одном послании такие слова, что я, если это потребует любовь к человечеству, я век не буду есть мясо. Но дальше он говорит, если ты приходишь в какое-то общество, и тебе предлагают мясную пищу, скоромную пищу, даже во время поста, вкушай, чтобы что сделать? Не обидеть хозяев, не обидеть людей, которые для тебя, может быть, старались. То есть здесь закладывают апостолы очень важный момент, что любовь, добрые отношения к человеку, внимание, забота человека гораздо выше самых-самых строгих правил поста. Или даже не строгих. Поэтому святые отцы иногда дают такой совет. Если пост раздражает тебя, если в результате поста ты становишься злым, сварливым, гневливым, лучше вообще не постись. Так вот, в отношении поста. Пост, во-первых, каждому должен быть по мере, по своей. Дальше. Если ты постишься, а другой человек не постится, не осуждай его, даже не думай осуждать. Он сам пусть определяет меры своего поста, постится или нет. Можешь подсказать ему. Можешь рассказать, объяснить о пользе поста. Вот. Но заставлять ни в коем случае не надо. И не говорить, что ты попадешь в ад, потому что ты безбожник. Не надо. Дай Бог. Дай Бог, что тебе эта пища скромная на пользу пошла. Дай Бог. Помолиться о нем надо. Вот. Теперь о посте духовном. Это тоже апостол Иисус. Теперь о посте духовном. Понятно, что духовный пост – это пост, который связан прежде всего с борьбой со страстями. Когда у человека внутри, вот небольшое, у апостолов это нет, но у Феофана Затворника есть, я сейчас небольшую ремарочку сделаю. Феофан Затворник в одном из своих писем к духовному чаду пишет: наши грехи, наши пороки – это змеи, которые свернулись в клубочек и лежат на дне нашей души. Когда мы их кормим, когда мы поступаем так, как эти змеи от нас требуют, чем угодничаем, выпиваем, там, завидуем, ругаемся, ну, в общем, все, что они требуют, мы делаем, они спокойны. Потому что им пищи много дают, получают, да, от нас. Мы их кормим грехами своими. А вот когда мы начинаем бороться с этими грехами, преодолевать их, начинаем стеснять себя, а во время поста это особенно необходимо, да? Ограничивать себя, ограничивать каждый в свою меру, но ограничивать себя. Вот. И в трапезе, да, и вот в телесных отношениях. Дальше. Ограничивать себя в отношениях с людьми, чтобы не обижать никого, никого не ругать, ни о ком плохо не думать, ни на кого не иметь зла, просить прощения перед человеком, если в чем-то его обидел. Вот. Как только мы начинаем так делать, как только змеи наши, пороки, грехи, особенно гордыня, да, не получает пищи, есть нечего, начинает поднимать голову. И вот тут-то у нас, как только начинаем себя в этом ограничивать, начинается внутренняя борьба. Вот. Огромные появляются искушения. Огромное искушение появляется. В этом отношении я сейчас вам прочитаю послание, выдержку из послания апостола Иакова. Это самое первое послание после Деяний святых апостолов. Вот. Братья мои, ну и сестры тоже. Это послание святого апостола Иакова, 3 глава. Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большому осуждению. Учителями в смысле, ну, сейчас поймете, в каком смысле. Ибо все мы много согрешаем. Как согрешаем? А вот как. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот это запомните. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Понятны это образы, да? Дальше не буду. Огромный корабль управляется маленьким рулем. Так, да? Вот. Здоровый, сильный животное, конь, мощное, управляется одной веревочкой удилами. Куда дернем, туда и пойдет. Так и язык наш. Нет, не надо, не надо, не надо. Не надо. Управляется вот. Небольшой, но много делает. Управляет тоже нашим телом. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиенны. Но речь идет не вообще о языке, а о злословии, да? О грехе злословия, как он выражается, апостол Яков. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. Настолько власть большую имеет, что и природу укращаем, и животных тоже. А язык маленький орган, да? Укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, им проклинаем человеков, сотворенных по образу Божию. И из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить масляный или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Надо какие-то комментарии приводить? Не надо. Здесь о чем я хотел вас... Почему вот мы сейчас говорим о посте, да? Вот. Маленькая фраза, мы на нее, может, не обратили сначала внимания, что язык управляет всем телом. В каком смысле управляет всем телом? Вот. Вот. Вы, наверное, знаете, да? По своему опыту. Когда мы... В нас что-то раздражение какое-то возникнет, и мы дадим ему волю, поругаемся, как потом плохо на душе, как скверно потом. Бывает же так? Постоянно, постоянно. Сдержимся где-то. Вот. Поэтому язык воспаляет, вот. Язык воспаляет круг жизни человека. Душу оскверняет. Имеется в виду, опять же, не вообще язык, что мы говорим, а зло, которое с помощью языка произносится. Поэтому вот вам второй совет на пост. Нам и мне тоже в том числе. Вот. Нам с вами второй совет апостола дает. Сдерживай язык. Сдерживай свой язык. не ругайся, не упрекай, не укоряй, а самое главное, не осуждай. Апостол, простите, Амвросий Оптинский на вопрос, вот как же мне поститься, одной женщине сказал, никого, сейчас скажу, скажу. Никого не осуждай, никого чего там еще не делай. А, вот. Вот, никому не досаждай, никого не осуждай, и удобно спасешься, и удобно, значит, пост это, преодолеешь. Никого не осуждай, никому не досаждай. Все.
И мое вам почтение.
Да? И мое вам почтение. Помните, да? Никого не осуждать, никому не досаждать, жить эту жизнь. Вот. Так вот, и еще вы помните, наверное, да, вот такую притчу. Один монах в монастыре, вот такой пьяница, такой лентяй, такой, значит, он, ну, ослушник. Наконец-то к вящему облегчению братья скончался. Терпели его, наконец-то, все, братья отпели, похоронили. Гора с плеч. Ну все, сейчас начнем без этого вот лодыря и бездельника жить. И вот одному из братьев он является на 40-й день. А тот спрашивает, тебя куда, мол? В какое место ада тебя Господь поместил там? А он говорит, а в Царство Небесное. Царство Небесное.
Потому что он не осуждал.
Да. А тот говорит, а что? А как ты, за какие заслуги? Ты же и то, и другое, и третье, и четвертое там. А он говорит, а я ни разу в жизни никого не осудил. И когда на страшном суде я мытарство проходил, вернее, когда мытарство проходил, всякий раз, когда весы меня задерживали на каком-то мытарстве, лени, чревоугодие, пьянство и так далее, я им говорил, а Господь сказал, не судимы, не судите, да не судимы будете. И все, и меня пропускали. Ну, конечно, это я так интонации сейчас, вот, наверное, разговор-то не так происходил, вот, но смысл понятен какой, да? Вот нам второй духовный совет. Живите со всеми в мире, особенно во время поста. Никого не осуждайте. Потому что язык, он и душу воспаляет, вот, и круг жизненный. То есть все наши жизненные привычки, все наши жизненный уклад, он портит. Гневливые речи наши. Понятно, да? Молитва. Молитва. Да-да, пожалуйста.
Да. Просто, ну вот мы не осуждаем. Но ситуация, когда твой близкий тебе жалуется, рассказывает, в то же время осуждает кого и хочет, что тебя поддержит. Вот в этой ситуации, как бы, это же, по сути, это что же говорит?
В этой
ситуации. Он, осуждая кого-то, пытается у тебя найти поддержку. Ты говоришь, да оставь его в покое, да успокойся. А он осуждает, замирается.
Здесь можно поступить двумя способами. Вот. Либо помочь ему разобраться в ситуации. Ну, для этого самому не нужно попасть в эту ловушку. Когда человек кого-то осуждает, вот, и тебе об этом рассказывает, он так это делает убежденно. Такие факты приводят, вопиющие. Что хочешь, не хочешь, невольно начинаешь ему сочувствовать. Невольно начинаешь осуждать того человека, о котором он говорит. Но заражаешься этим грехом. Заразительный грех. Особенно осуждение. Ой, какой грех заразительный. Вот. Но мы должны понимать, вот прежде чем вот решение принять, да, мы должны очень хорошо понимать, что когда человек кого-то осуждает, он всегда смотрит на этого человека односторонне. Он же полностью правду вам не скажет. Он же не скажет, что, ты знаешь, он так поступил со мной, потому что я был виновен, я его вынудил на это. Не потому что он лжет, нет. Ну, потому что, когда мы кого-то осуждаем, мы совсем не склонны видеть свою вину. Ну, вот такой грех осуждения, грех гнева, он такое свойство имеет. Когда мы кого-то осуждаем, мы всегда правы. А он, естественно, всегда виноват.
Да.
Абсолютно точно. Мы не только не рассматриваем, у нас даже мысль не появляется, что мы не правы. Вот. Поэтому что здесь нужно сделать? Сейчас скажу. Ну, как вы знаете, что единственный человек в епархии, который может расторгнуть брак церковный, это архиерей, то есть я. И естественно, мне приходится, прежде чем какое-то решение принять, долго беседовать с людьми. Они ко мне приходят, говорят: владыка, вот вы знаете, женщина приходит, говорит: вы знаете, вот у меня он такой сякой, он такой тиран, такой зверь, такой деспот. Ну, понятно, да? Вот. Я говорю: хорошо, хорошо, хорошо. Как вот бы мне с ним познакомиться? Женщина удивляется. А зачем? Я же вам все рассказала про него. Что вам еще надо? Но она так не говорит, но недоумение именно этим вызвано. Что, ну, владыки, я же все рассказал, ну что же. Взрослый человек белый клобук носит, и вот ничего не понимает в жизни семейной. Я говорю: ну, мне хотелось бы все равно еще с ней, с ним обязательно побеседовать. Ну, ладно, хорошо. Дает нехотя его телефон. Я говорю: а не могли бы вы ему позвонить и попросить его прийти на беседу? Потому что я с ним хочу побеседовать, очень хочется. Вот. Но только знайте, прежде чем решить вопрос о вашем расторжении брака, я должен обязательно с ним побеседовать. Потому что она так может пригласить, что он никогда не придет. Понятно, да? Не потому, что она такая хитрая, но потому, что она зла на него. Приходит человек, мужчина, муж, бывший или настоящий, еще не разведенный, может быть, начинает рассказывать уже без нее ситуацию. Все сточится наоборот. Совершенно противоположно. Есть такой фильм один, я вот знаю, не помню, французский, две серии. Может, смотрели вы его, да? По-моему, «Супружеская жизнь» называется, что ли, в этом роде? «Супружеская жизнь», да? Первая серия, ситуация его глазами, вторая ее. Одни и те же факты. Она одними глазами видит, он другими. Не то, что они лгут оба, нет. Ну, так они видят. И вот я на ваш вопрос все отвечаю, потому что он непростой очень. Вот. Поэтому для того, чтобы разобраться, я сначала с ним беседую, с ней. И задача моя какая? Чтобы она посмотрела на ситуацию не своими глазами, а трезвым взором, правильным, как Господь смотрит. Поэтому я начинаю говорить: скажите, а вот вы, наверное, любили его. Как же вы замуж-то вышли? Да, любила. А что потом произошло-то? И начинаем постепенно. Это много времени займет, часто уходит на это. И она постепенно остывает где-то, там обида проходит, где-то забывается в течение беседы. И она начинает видеть и свои какие-то недостатки. Это уже очень хорошо. С ним так же. Поэтому вот первое, что необходимо сделать, попытаться. Вот, чтобы он увидел ситуацию трезво. Ну, расскажи, что произошло. Начнет рассказывать: возбужденно, старайтесь не заражаться этим его гневом, злобой. А почему он так поступил? А вот он на меня накричал. Да, странно. А почему? Что такое ты сделал, чтобы он накричал на тебя? А вот, ну да, ну подумаешь, там, обругал его скверным словом. Ну и что-то страшное. Ну или такое что-то в этом роде. Там на ногу наступил, да, там не выполнил задание на работе, начальник наругал. Ну и что, ничего страшного. А представь себе, что если бы ты был начальником, по отношению к так поступили бы, что бы ты сделал? И вот так постепенно, да? Если вы для него авторитет, если он готов ваше слово услышать, вот тогда нужно пытаться разобраться. Но здесь ни в коем случае нельзя допускать этой злобы внутрь души своей. Иначе вместе с ним и начнете оба осуждать в два голоса. И вместо одного грешника два появятся. Но это если есть такая возможность. Это не всегда есть. Иногда человек просто вас слушать не будет. Иногда у вас самого терпения не хватит. По-разному бывает. Мы уж привыкли терпеливо слушать. Все. И к нам приходят, в общем-то, люди для того, чтобы послушать нас. А своих родственников не всегда мы слушаем так. Священника значительно, ну, как сказать, более расположенного послушать. Вот. Или, если у вас нет такой возможности, разобраться и попытаться ему показать, что и твоя вина в этом есть. Если нет такой возможности. Тогда лучше сразу прекрати, сказать, слушай, давай помолимся за него. И за тебя, и за него, Господу. Сейчас прямо встанем, вот иконочка у меня. И на этот случай есть много хороших молитв о умиротворении во вражде сущих. Есть такие молитвы, да? О умножении любви есть такая молитва. Имейте их на всякий случай всегда в своем блокнотике рядом с собой. Слушай, у меня есть хорошая молитва. Давай вместе помолимся, чтобы Господь примирил вас. Так лучше будет. Раз, два, три, помолитесь. А Господь по вашей молитве, если она искренняя будет, обязательно умирит человека. Вот. Еще один, сейчас закончу этот пример. Еще один вам пример расскажу из своей жизни. Как-то ко мне подходит одна женщина, я еще был в монастыре, иеромонахом, и говорит, знаете, отец Игнатий, ну так меня тогда звали, ко мне тогда так обращались, я вот, говорит, у меня этот начальник на работе, заведующий отделом, и рассказывает, ну, судя по тому, что она говорила, действительно человек, ну, не очень достойный. И говорит, я терпеть не могу, настолько я его не могу терпеть, я уже видеть его не могу, как только вижу его, у меня уже все внутри переворачивается. Я тогда говорю ей, вы знаете что, Людмила, молитесь за него. Вы что, Владыка, я только представлю его образ себе, у меня, ну, вы знаете, содрогается все внутри. Тем не менее, молитесь, говорю. Не могу, попробуйте. Уговорил. Вот. Дня 2-3 проходит, она потом появляется в нашем монастыре, и мне рассказывает, вы знаете, Владыка, первый раз встал на молитву, но настолько тяжело. Но чуть физическое отвращение, чуть ли не тошнота горлу поступает, когда начинаю молиться. Но я раз, два, три пересила себя. А потом, вы знаете, как начала молиться, как тяжело, легко на душе стало. Какой-то мир не зашел в Божий. Вот. И вот с этого момента, я продолжала молиться за него, с этого момента отношения у нас на работе стали налаживаться. И он как-то лучше меня стал меня вести. Ага. А закройте, пожалуйста. И он стал в отношении меня лучше себя вести. И у меня как-то злоба вся пропала. Вот это я хорошо очень запомнил. Да, вот вопрос был. Поэтому вот так. Молитесь о врагах ваших. Благословляйте проклинающих вас. Добро творите творящему злая. Вот. Посоветуйте, и сами с ним помолитесь, ему посоветуйте. Молись, Господь не оставит. Его слова верны всегда. Пожалуйста.
Продолжая тему осуждения, неосуждения. Вот, если вы видите, с начала нашего разговора, ваш пример, вот этой девушки, которая там так вот нелицеприятная родителям телевизора, да, то есть в экран.
Ой, ну это ужасно было, да?
До сих пор. Вот, христианин должен осудить ее?
Я так думаю, каким образом нужно сделать? Вопрос понятен всем, да? Должен ли христианин осудить эту девушку, которая так цинично отзывалась о своих родителях, даже не о родителях, вот, так говорила, да? Я думаю, что мы не имеем права осуждать. Я думаю, что мы должны понимать, что она поступает плохо. Мы это знаем, хорошо знаем, но осуждать ее не надо, пусть Господь судит. Мы не знаем. Какова будет ее вечная участь, не знаю.
Вот.
А вот помолиться бы, конечно. Если у нас есть душевные силы, чтобы посочувствовать, в каком ужасном состоянии эта девушка находится, вот, и что ее ждет после смерти, да даже при жизни, если она так вот. Ведь ни одно наше доброе или злое дело не остается без возмездия. В кою меру мерите, в ту и меру вам и отмерится. Ни одно. Я представляю себе, как ее дети будут относиться к ней. Я представляю себе. Вот у кого есть из вас есть силы посочувствовать, ну посочувствовать в том смысле, что помолитесь, Господи, вразуми ты ее. Ведь не ведает, что творит. Господь, помните, как молился своих? Да, мучителям? Не ведают, что творят. Господи, помоги, вразуми. Действительно, ну вот заблудшая овца же, я не знаю, как она к такому состоянию дошла, почему так получилось, неизвестно. Не думал, что ее прям великолепно воспитывали родители, и вдруг она такая стала. Нет. Наверное, что-то такое было. Может, истязали, может, еще, может, она видела в семье много дурных примеров, и вот так вот к родителям относится. Но, во всяком случае, зла я у нее не видел, зла на родителей нет. Спокойно совершенно говорил, прямо в камеру. А я бы, говорит, вот, могла бы убить своих родителей, вот то-то, то-то, то-то с ними сделала. Вот, поэтому осуждать не надо. Мы знаем, что она плохо поступила, да, мы знаем. Это плохо. Вот. Но если вы вздохнете о ней, Господи, вразуми ее заблудшую, будет хорошо. Пожалуйста. Какое осуждение?
Осуждение, да. Я порой не вижу разницы между... Порой как бы не могу найти грань между неосуждением и попустительством.
Вот. Пример хотя бы один можете привести?
Еще вторая сторона вопроса.
Пример хотя бы один можете привести, чтобы вам разобраться? Когда вам трудно, трудно определить.
Сейчас, наверное, не смогу я пример привести
ну,
в своей жизни. Вот. А и второе, ну вот в Евангелии сказано, да, обличи ближнего. В том случае, если он не прав. Вот обличи и осуди. В чем разница?
Угу. Хорошо. В Библии есть такие слова. Да не зайдет солнце во гневе вашем. Гневайтесь, но не согрешайте. Повторю. Да не зайдет солнце в гневе вашем. Это в одном месте в Ветхом Завете. Гневайтесь, но не согрешайте. Это уже в Новом Завете. Первая ветка, вторая в Новом. Вот. Когда мы начинаем злиться, когда мы допускаем злобу в душу свою, у нас все становится в нашем видении. Все кверх ногами. Мы видим все с точностью наоборот. Черное это для нас белое, белое для нас черное. Приведу один пример. Вот попробуйте с раздраженным человеком, вот вы встретили человека, а он раздражен на кого-то, обозлен. Попробуйте ему внушить, что этот человек невиновен. Вот этот вот второй, первый, да, он тысячу аргументов найдет, что он виновен, а он прав. Причем так убежденно говорит. Так ведь, да? Ведь вы не встречались с такими ситуациями? Даже на своем примере. Он же сразу тысячу аргументов найдет, что он прав. Да что вы говорите? Он вот то, другое, третье, четвертое. Он так посмотрел, он так подвел себя и так далее. То есть в раздражении человек перестает реально воспринимать окружающую ситуацию. Поэтому первое. Если вы встречаетесь со злом, соприкасаетесь с ним. Первое, чего мы не должны делать ни в коем случае, допускать, чтобы у вас ответное зло возникало в душе. Это трудно, но это возможно. Сейчас я объясню, как можно это сделать. Потому что, когда дьявол посылает нам навстречу человека, на которого мы раздражены, он единственное, на что надеется, чтобы у нас ответное зло возникло. А дальше у этого зла все. А он торжествует. Не он, а вот он. Понимаете? Поэтому, когда вам предстоит что-то совершить по отношению к вашему обидчику, он вас обидел, он вас оскорбил, он вас унизил, у вас ответное зло возникло, раздражение. Прежде чем что-то совершать, идите и помолитесь, чтобы Господь привел душу вашу в спокойное, хотя бы спокойное расположение духа. И пока Господь так не сделает, пока мир на душе не установится, никогда ничего не делайте. Мой вам совет. Сначала это будет трудно, потом легче, потом еще легче, а потом вы научитесь, если так будете поступать, потом Господь даст вам такую возможность, навык возникнет. Просто не раздражаться. А когда зло солнце не застилает, в гневе вашем солнце не гаснет, с помощью этого солнца Христа вы будете видеть все реально и реально поступать. Можно и нужно наказать человека, но никогда не наказывайте человека в гневе. Можно и нужно сделать человеку замечание, но никогда не делайте это в раздражении. Потому что это будет не замечание, а вымещение злобы своей на человеке. А он это поймет, естественно. Одно дело сказать, послушай, ну не делай ты этого. А другое сказал, слушай, так не делай ты этого. Какая будет реакция в том и другом случае? Разная. Понятно, да? А плюс еще, если вы 2-3 крепких словца прибавите, крепких, с интонацией соответствующей, мужской правоты такой вот. Понятно, какая будет реакция с его стороны. И с вашей ответной, и с его стороны. И все, и вот так пошло. Ну, понятно, да, о чем речь идет? То есть, вот никогда не... Грех, зло, его нужно видеть. Нужно различать, что это плохо, это нехорошо, не есть хорошо. Вот. Но никогда не пытайтесь что-то предпринимать в гневе. Потому что тогда вы будете грешить. И зло будет не побеждено, а вас победит. И второе. Да. Апостол Павел говорит, обличай со всякою властью. Он не просто говорит там, обличай, нет. Обличай со всякою властью. Обличать должны только те люди, у которых власть это есть. Вот. Мне, у меня власть это есть, мне дана эта власть, как епископ. Я не просто должен, я обязан обличать людей. То есть христиан православных. Обличать, учить их. Вы сделаете неправильно здесь, неправильно поступаете, исправьтесь. Вот так надо делать, так нельзя. Ну а если у вас власти-то нет никакой, у вас никто и не просит обличать, а вы рветесь там учить, поучать кого-то, то этого не надо делать. Есть учителя, пусть они учат. На приходе есть свои священники, в епархии есть свои епископы, в церкви есть патриарх, в школе есть свои учителя, они на то поставлены учить. Пусть учат. Другой вопрос, если вы идете по улице и видите молодых пацанов, там, которые там хулиганят, подойдите, поговорите с ними. Не надо бояться, если вы будете осуждать, конечно, получите отпор. Если от души поговорите с ними, всегда поймут. Вот. Я сейчас почти в Хабаровске не хожу пешком, потому что расстояния большие. Вот. Пока, если буду ходить пешком, никуда не успею. А вот на Камчатке, там Петропавловск маленький городок сравнительно, у меня от дома до епархиального управления была небольшая дорога, иногда вот, ну не иногда, а часто ходил пешком, потому что, ну, размяться. Все время сидишь, там то в машине, то за столом, то еще где-то там, собрания, заседания всякие. Вот, на службе стоишь, тело требует движения. Вот. И мне очень часто приходилось видеть, ну и встречаться с людьми, разговаривать на улице, и очень часто приходилось видеть молодежь. Грешащую, там, пьющую или там, курящую, сквернословящую. Я старался никогда мимо не проходить. Вот. Иду я на занятия, допустим, в университет, я там лекции читал. Группа девочек стоит, все курят. Можно было пройти, преподаватели так и сделали. Они не останавливались, они шли в университет, там и все. Но я же не могу остановиться, пройти мимо, потому что я с ними разговариваю о вещах-то нравственных. Если буду говорить в аудитории другой, а тут буду это терпеть, ну как? Это неправильно. Поэтому я всегда останавливался. Всегда. Вот. И говорил им примерно следующие девушки. Вы такие симпатичные. Вы такие молоденькие. Вот на вас так приятно посмотреть. И портите себя вот этим куревом. Да бросьте вы это. Оставьте вы это. Ни разу не слышал отповеди в свой адрес. Ни разу. Большинство девчонок сразу раз. Вот. Некоторые говорят, хорошо, больше не будем. Ну не знаю. Курили или нет после этого, но говорили так. Некоторые небольшое как прятали, но ни одна демонстративно не продолжала курить. Но не было такого. То же самое по отношению к ребятам, пацанам, подросткам. Если по-доброму с ними поговорить, то понимают все они, хорошо понимают. Идешь там по улице, сквернословие, такой мат страшный. Обязательно остановиться нужно. Подойти и по-мужски, по-хорошему поговорить.
Не за приличие просто.
Что за приличие?
И за приличие вам не говорите.
Хотя бы так. Хотя бы так.
А это они уйдут и все будет.
Хотя бы так. Но мне кажется, если бы я прошел и не сделал замечания, было бы еще хуже. Что? Хотя бы так. Хотя бы так. Это тоже неплохо. Если слушает священник, разве это плохо? Это хорошо. Это хорошо. Но я думаю, что если любой взрослый человек, мужчина, подойдет и правильно, хорошо поговорить с ними, по-мужски, хорошо, по-дружески так, и по-отечески даже, я думаю, тоже послушают парень, послушают. Конечно, иногда можно и получить в ответ, но этого не надо бояться.
Не, они все равно двунравственные, понимаете?
Что?
Двунравственные, они не переучатся.
А мы с вами? Какие идеальные, святые, иконы писать с нас надо. Если Господь нас терпит со всеми нашими грехами, почему же мы не можем потерпеть других? Если Господь нас учит, почему, если мы обратимся к человеку, почему мы считаем, что не послушает? Послушает.
Вот. Знаете, хотя бы задумает.
Хотя бы задумается, конечно. Я не говорю, я не такой идеалист, чтобы утверждать. Я один раз с ними поговорил, и они сразу святыми ставили. Нет, конечно. Христос на землю явился. Ходил, Господь сам. Делал чудеса, воскрешал, изгонял бесов, кормил. Вот. Сколько человек за ним пошли? Сколько откликнулось? 12. А я не такой уж идеалист, чтобы думать, что я выше Христа прямо. Сразу раз и все. Нет. Сколько он учил апостолов? 3,5 года ходил и говорил, и говорил, и говорил. Но если я не скажу, вы не скажете, никто не скажет, еще хуже будет.
На душе это же грех.
Конечно. Хоть капелька маленькая, но где-то она останется. Где-то она потом прорастет. Как всегда плоды будут. Когда, я не знаю. Вы сеете, говорит апостол. Сейте, сейте, сейте. Не стесняйтесь. А уж когда это все взрастет, мы не знаем. Я насаждал, говорит апостол Павел, сеял. Аполлос поливал, видимо, там дальше работал со своими христианами. А Господь взращивал. Вот давайте будем сеять, а когда будет Господь взращивать, мы не знаем. Предоставим Ему это дело. Так. Который час только?
9.
Ага, мы уже 1,5 часа работаем. Так, давайте последний вопрос, и на сегодня, наверное, закончим, хотя я сегодня немножко хотел вам сказать, пожалуйста. Не успели, ну ладно, пожалуйста. Вот вопрос есть, он первый мужчина.
Вот, Игорь, вот не могу для себя найти ответ на вопрос. С одной стороны, в Библии сказано, что человек делает лучше сам, да? Все зависит от того, как ты поступишь, что ты иное. С другой стороны, есть пророчества, которые говорят, что там будет вот так. Не знаю, взять, например, Иуду, да? То есть если бы он не предал Христа, там не слепился бы Новый Завет, наверное. Там целый народ, там, еврейский народ, да, опять же, есть Апокалипсис, в котором написано, что тот же еврейский народ с удовольствием принят Антихриста. То есть, а где право выбора?
Хорошо, спасибо. В Апокалипсисе сказано, что евреи действительно его примут как мессию. Но, однако, 144 тысячи человек из этого народа отрекутся от него, не признают его. Поймут, что это все-таки Антихрист, и обратятся ко Христу. Вот вам и право выбора. Вот вам и право выбора.
Может, я неправильно вопрос задал, но те же годами понятно, что это вот Лукавого, да, тем не менее, они сбываются. То есть где-то уже что-то записано.
Угу. А, понятно, о чем речь идет. Когда, только давайте не будем путать. Будущее наше знает один Господь. Как будет развиваться событие, И кто из нас спасется, а кто из нас не спасется, знает только один Господь. Больше никто. Все эти гадания, все эти пророчества, магов, колдунов, экстрасенсов, волшебников и все остальное. Вот. Они иногда сбываются, иногда не сбываются. 50 на 50. 50 на 50. Это просто случайность. Вот и все. Не больше того. Вот. Об этом мы говорить, я думаю, не следует. И иногда правда, иногда правда. Иногда. Как говорят святые отцы, демоны – это очень наблюдательные существа. И они очень хорошо умеют. Они не знают, что в душе наша происходит, тем более не знают нашего будущего. Но они очень хорошо умеют видеть состояние нашей души по нашему проявлению, по выражению лица и все такое прочее. Тонкие наблюдатели. Вот. Поэтому по, скажем, нашему чуть-чуть небольшому болезненному состоянию или выражению лица, они могут догадаться, определить, что впереди нас ждет большая болезнь. И знахарки вот этому колдуну, к которому пошли, шепнут на ушко. Ну, я грубо говорю, там все по-другому происходит, конечно. Скажи, что он болен. Ты болен, все ясно.
Ну, а может быть, вот судьбу человека...
Подождите. Я сейчас говорю, отвечаю на вопрос по поводу колдунов и гадалок. Вот. Воля случая или действия демона. А вот теперь, что касается... Господь знает, что ждет каждого из нас. Знает. Он знает, спасусь я или нет. Но только Он знает, и никто больше. Я этого не знаю. Господь знает, чем закончится моя жизнь. Но Он одновременно мне говорит, крестись. Если крестишься, будешь спасен. Причащайся, исповедуйся, очищай грехи свои. Молись, призывай Бога в своих молитвах. В церкви живи. Только в церкви спасения. Веру свою укрепляй. Аще крестится и аще веру и имя ты крестится, то и спасен будет. Будь смиренным. Как эта фраза вылетела из головы? Отец Саватий. Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и ас упокою вы. Возьмите иго мое на себе, то есть исполняйте мои заповеди, и научитесь от меня. Я как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. То есть поступайте по моим заповедям, живите по моим заповедям, и спасетесь. Все, мне этого больше не нужно. Я знаю, что если я крещусь, я знаю, что если я буду свою веру укреплять, я знаю, что если я буду молиться, жить в церкви, стараться бороться с грехом и насаждать себе добродетель, я спасусь 100%. Я это знаю хорошо. Я это и стараюсь сделать. А рассуждать, а знает Господь, что Он знает относительно меня или не знает, а вот Он знает, что я спасусь, а я буду трудиться, а я-то не спасусь на самом деле, и не должен об этом думать. Пусть Господь определяет, как со мной поступить. А я должен только трудиться ежедневно. Если я буду ежедневно действительно по-христиански жить, я спасусь. Вот в этом отношении, вот, когда христианин интересуется, вот, что там в будущем будет. Есть у епископа, у митрополита Филарета, по-моему, у него, или у Дмитрия Ростовского, у кого-то из них, сейчас не помню. Замечательная молитва. Господи, сейчас я вам скажу ее. Господи, если хочешь иметь меня во свете, будь благословен. Если хочешь иметь меня во тьме, будь паки благословен. Если погубишь и меня с обеззаконием моими, слава беспримерному суду твоему. А еще не погубишь и меня с обеззаконием моими, слава безмерному милосердию твоему. Яко же хочешь, устроим мне вещь. Лучше не скажешь. Поэтому относительно нашего будущего, мы должны с вами, как православные христиане, верить, что если мы будем верить и креститься, примем таинство и жить в церкви, мы спасемся. А остальное все на Господа положим. И все, и нам не надо забегать в будущее. Спасемся, не сомневайтесь. Не сомневайтесь. Если бы Иуда поступал так, как поступали другие апостолы, он бы тоже спасся. Вопрос, а кто бы тогда его предал? Как он прожил? А должен быть найти человек, и Христос должен найти такого человека, которого бы предал, и начинается здесь умствование ложное. Не надо этого делать. Если мы окажемся на положении Иуды, конечно, погибнем. Но у каждого из нас есть возможность что? Спастись. И мы это что? Надеемся. И мы глубоко убеждены. Будем верующими, настоящими православными людьми в церкви жить. Церковью жить. Спасемся. Нет, значит, нет. А наша церковь какая? Апостольская. О чем мы сегодня с вами говорим. Спасибо. Вот.